Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 октября 2020 года. Фуникулер на особом топливе. Продвигаться можно лишь за счет того, что мы все больше объединяемся. Мы как будто сидим в вагоне фуникулера, который поднимается в гору. В той мере, как мы объединяемся, фуникулер едет вверх, а потом останавливается, потому что потратил все наше горючее. Мы снова объединяемся, фуникулер еще немного поднимает нас вверх. Работа заключается не в том, чтобы прорываться вперед, а в том, чтобы все больше сплачиваться, прорываясь к внутреннему соединению. И тогда Творец поднимет нас вверх от сферы к сфере, от парцуфа к парцуфу, пока мы не достигнем конца исправления. Вся работа идет только внутри десятки, а продвижение только за счет усиления связи между нами. Из урока к празднику Суккот от 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Успех равно работа плюс молитва. Надо стараться построить между нами в группе как можно больше правильных отношений, правильных свойств, хасадим, а не ждать. Ведь обычно внутренняя клипа уговаривает человека: «Подожди, все получишь, Творец жалится и поможет тебе». Но без нашей просьбы, без пробуждения снизу, то есть не начав работу, мы не получим сверху помощи. Это необходимо знать. Люди годами стоят на одном месте, ожидая, что Творец даст им духовное. Но ведь ты не начал работать. Нужно начать, и когда уже взмолишься, что вот-вот все пропадет и непосильная ноша свалится со спины, тогда Творец поможет тебе. Этот миг надо все время удерживать и реализовывать. В этом секрет духовной работы. Мы начинаем, а Творец заканчивает. И так в каждом действии. Я обязан действовать так, будто все зависит от меня. И если посреди дороги я вдруг обнаружу, что не способен справиться со своими силами, то добавлю к действиям молитву. Итак, моя работа плюс молитва вместе создают условия, чтобы это реализовалось. Запомните это и начните воплощать, и вы увидите, как это открывает перед вами путь. Шаг за шагом вы будете непременно продвигаться вперед. Человек много лет ждет и не хочет сам начать работу, ожидая чуда свыше. Наш эгоизм убеждает: подожди, Творец пожалеет тебя, придет и все сделает, раскроется тебе. Но это не случится. Пока мы не начнем работать и не увидим, что не способны справиться, и тогда попросим о помощи, до тех пор Творец не придет и не сделает. Сказано: Творец закончит работу за меня, но именно закончит. Начать ее – моя обязанность. Поэтому тот, кто жалуется, что учился уже много лет, а так и не увидел успеха, он просто не работал правильно. Он должен был начать работу, выяснить, что ничего не выходит, и поднять молитву, потребовать, чтобы Творец принял в ней участие. И тогда вы увидите, что Он поможет. Творец хочет участвовать в вашей работе, но только с вами вместе. Как мы это делаем с детьми? Если ребенок начинает сам, а потом взрослый помогает ему, то ребенок понимает, как надо делать и учится. Эта работа называется работой Творца, а не человека. Ведь Творец делает ее. Но только тогда, когда человек действительно нуждается в помощи. Из урока к празднику Суккот от 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Праздник Суккот. Аарон. Тора не очень выделяет Аарона. Он все время сопровождает Моше, как будто прячась в его тени. Моше выступает как связующий между Творцом и народом, а Аарон стоит около него, как его помощник, брат. Из этого рассказа не очень понятна роль Аарона, но как раз поскольку она непонятная, она, видимо, более скрытая, а значит, более близкая к человеку, к нам с вами, относящаяся к нашей работе. Аарон подготавливает сосуды, связь народа с Творцом. Моше приходит сверху, а Аарон снизу, из народа, из всех свойств человека, всей группы, десятки относительно Творца. И поэтому роль Аарона не так выделяется, ведь человек должен добавить в нее свою работу. Моше выступает как представитель Творца перед народом, а Аарон как представитель народа перед Творцом. Если я нахожусь во власти Творца, кроме которого никого нет, то всегда должен быть доволен в любом состоянии. А если я чем-то недоволен, то значит я отделен от Творца. Следовательно, мне надо вернуться к связи с ним, и признаком того, что у меня есть эта связь, будет моя радость от любого состояния, какое бы ни было. Свойство Аарона – это самое важное качество в человеке. Свойство Авраам, Ицхак, Яаков, Моше – это лишь подготовка сверху, а свойство Аарона – наша работа снизу, которую мы реализуем, когда достигаем веры выше знания, то есть милосердия, хесед, которая превыше всего, отдачи, которая выше любого желания насладиться. Изучить свойство Аарона – это значит принять его как гостя в нашей сукке. Мы хотим, чтобы его свойство выстроило нашу душу, правильную связь между нами. Облачить свойство хесед на все свои внутренние свойства, которые называются «народ Израиля», значит выполнить работу Аарона, перенять его свойства на себя, на все свое желание насладиться. Из урока к празднику Суккот от 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Наш верный помощник. Вопрос. В Гарварде на протяжении 75 лет проводилось исследование, в котором участвовали более 700 человек. Ученые пытались выяснить главный фактор счастья в жизни людей. Оказалось, что это отношения между людьми. Получается, что с одной стороны мы очень хотим быть счастливыми, понимаем, что самый важный фактор – это отношения. Мы вкладываем огромные деньги в медицину, уделяем много времени здоровому образу жизни, хотя понимаем, что решающий фактор даже для здоровья человека – отношения между людьми. И все равно, сколько бы мы ни вкладывали, мы не можем до конца осознать, даже чисто эгоистически, что отношения – это самое важное. Почему? Ответ. Потому что эгоизм – это помощник против тебя. Он не просто подталкивает тебя делать то, что тебе хорошо. Это очень особенный помощник, который ведет тебя не к достижению максимально комфортного животного состояния, а к достижению более высокого состояния, только особым путем. Эгоизм построен на том, чтобы ты отказался от него и поднялся выше него. Ведь он все время подталкивает к этому, но именно противоположным путем. Поэтому в материальном мире нет большего помощника для нашего развития, чем эгоизм. Хотя он все время сталкивает нас с самими собой. Он постоянно подталкивает нас к борьбе, к противоположностям, к противоречиям. И все для того, чтобы выяснить, кто мы, что мы, для чего мы. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 30 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Век живи, век учись. Вопрос. Сегодня в мире есть такой тренд. Идете ли вы в первый класс, заканчиваете ли докторат или находитесь на курсах повышения квалификации, вам необходимо постоянно обучаться. Что произошло в нашем мире? Отчего человек должен все время что-то изучать, пока не уходит на пенсию? Раньше такого не было. Ответ. В мире постоянно меняется техника, электроника, меняются программы, меняется мышление. Мы очень близко связаны с потребителями. Если раньше продукция разрабатывалась и внедрялась в течение 10-20 лет, то сегодня это происходит очень быстро. Современная техника и технология построены на программном управлении. Вопрос. В чем суть этого явления? Почему происходят такие изменения? Ответ. Потому что мы перешли от разработки продукции в материи, например, в литье, плавке, ковке, к компьютерной разработке. А это очень динамично. Поэтому всем нам надо знать программы управления, программы создания и так далее. Вопрос. Это как-то связано с внутренними изменениями человека? Ответ. Конечно. Поскольку мы меняемся, то меняется и окружающий нас мир. Мы по-другому видим его и приспосабливаем под себя. Из телевизионной программы «Навыки управления» 24 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Вот это счастье. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. И настоящее счастье – это когда любишь ты. Конфуций. Ощущение любви от эгоистической и до самой абсолютной. Вопрос. Что такое для вас счастье? Ответ. Для меня счастье – это когда я через своего учителя соединяюсь с Творцом. Это счастье. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 27 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Взрывоопасный салат. Процессы, форсирующиеся сегодня в Израиле, намного опаснее того состояния, которое предшествовало катастрофе европейского еврейства. Нет, я не преувеличиваю угрозу, скорее преуменьшаю. Современный Израиль представляет собой разрозненное секторально-племенное образование, стремительно схлопывающееся в черную дыру, открытую коронавирусом. Это подтверждается масштабным сравнительным исследованием, проведенным в 67 странах мира командой из более чем 100 ученых. Вот что пишут профессор Эран Хальперин и магистр Рон Герлиц. Израильское общество предстает в эти дни замкнутым, растерзанным и разобщенным перед лицом беспрецедентного кризиса. Если нам не удастся усилить чувство принадлежности всех граждан к общему коллективу, мы не сумеем остановить эпидемию. Этот диагноз кажется вечным. С тех пор, как Авраам собрал учеников в Древнем Вавилоне, нас тысячелетиями захлестывали эпидемии раздора и ненависти. И очень редко нам удавалось противопоставить им то самое чувство принадлежности. Да и как его противопоставишь, если мы вовсе не ощущаем себя единым целым, и наши миры пересекаются лишь в точках конфликтов? Современное израильское общество – это что угодно, но только не народ. Нет внутренней связи, нет элементарной генной сопричастности, и нет стремления оживить ее. А когда евреи хотят возродить страну, не желая возродить народ, они не получают ни того, ни другого. Что мы и видим сегодня воочию. Израиль не страна, Израиль – салат. Израильский салат. На самом деле это никогда не было секретом. Евреи чувствуют тягу к своему еврейству, к чему-то общему, только под давлением обстоятельств. Но и это в лучшем случае. Сколько эмигрантов из СССР и СНГ проехали мимо исторической родины? Сколько задержались здесь лишь ненадолго? Сколько израильтян спокойно улетели бы навсегда, будь у них возможность хорошо обустроиться за рубежом? Что касается остальных, они раздроблены на части и чувствуют себя чужими друг другу. А новое поколение, не испытавшее ни тяжелых войн, ни антисемитизма, не умеет ценить даже ту жалкую искру, которая осталась от нашего костра. Мы скатываемся. Помню, как в 1974 году из целого поезда советских евреев, прибывших в Вену, почти все разъехались по разным странам. Израиль выбрали только две семьи. На нас смотрели, как на ненормальных. Сам я, очутившись здесь, очень быстро расстался с иллюзиями о единстве. Достаточно было посмотреть телевизор и послушать шуточки о выходцах из разных стран. Но то, насколько болен Израиль, я по-настоящему увидел лишь спустя несколько лет, после того, как оставил работу в Цахале, где я работал в качестве гражданского специалиста, и переселился с военной базы в город. Тогда я окунулся в совсем другую атмосферу. Вирус ненависти там просто витал в воздухе. Сегодня у нас как будто другая, намного более развитая страна с намного более высоким уровнем жизни. Но рознь осталась, и она съедает нас изнутри под бдительным присмотром политиков, лидеров и средств массовой информации. Осталось уже немного, и когда раскрошатся последние связи, наш проект рассыплется, рухнет, как карточный домик от смрадных всплесков собственного эгоизма. Победоносный в войнах с врагами Израиль разбит параличом раздора. Нет здесь никакого горнила, никаких проблесков здравого смысла. Наоборот, все тянут в свою сторону, не умея и не желая договариваться в общих интересах. Сектора, лагеря, партии, пастыри и паствы, брань, злоба, дележка бюджетов, полное безразличие друг к другу, ненависть к несогласным, круговая порука со своими, объединение против других. Мало того, внутренние ненавистники страны, подспудно или открыто, не подчиняющиеся ее законам и не признающие своих обязанностей перед ней, исправно получают от нее все права. Крах или возрождение? Мы абсолютно не понимаем, насколько мы близки к краху. В итоге мы порвем страну на куски, и каждый будет винить в этом их, кого-то другого. Хотя в действительности мы сообща доканываем себя, потому что не готовы признать болезнь и начать оздоровление. Каждый орган нашего общественного организма считает, что раз он абсолютно прав, значит весь организм должен либо подчиниться ему, либо умереть в назидание. И вот этот инфантилизм кажется нам принципиальностью и правотой. Что поделать, такой уж мы народ. Истина у нас принадлежит всем вместе, если мы едины, и никому, если мы расколоты. Поэтому, когда мы думаем, что стоим на своей земле или на своих принципах, правых, левых, светских, религиозных, нельзя обманываться. Ни на чем мы не стоим. Без общего согласия вся наша основа – одна большая фикция. И хотя коронавирус показывает нам это со всей очевидностью, а ученые предупреждают, что единственное средство спасения – единения всех социальных групп, все равно нет предела безразличию, непримиримости и неадекватности. Сами ученые наглядное тому доказательство. Ведь и они тоже часть народа, а потому допускают ту же самую ошибку. Указывая на проблему разобщения и призывая не обвинять никакие социальные группы, они тут же обвиняют правительство, политиков, как раз ту группу, которая наиболее ярко отражает состояние страны и ее пороки. Когда же мы покончим с этим детским садом? Когда прекратим попытки убеждения, политические дрязги, склоки, поливание грязью? Когда поймем, что все наши принципы ничего не стоят, если мы направляем их друг против друга? Когда осознаем, что мы семья? В семье нет правых и виноватых. В семье каждый отвечает за происходящее. В семье никто никому не может сказать «это все вы, а я чистенький». Потому что семья – это общая лодка и общая ответственность. Мы все тоже плывем в одной лодке, но гребем не туда и в разнобой. Мы в ответе за других и в то же время не желаем ни за кого отвечать. Мы погрязли в самообмане настолько, что уже не видим никаких ориентиров и принимаем за них свое раздутое, лоснящееся самомнение. Мы почти безнадежны. И все же, если вы прочитали это, надежда есть. Осознание зла тоже шаг к правде, шаг к исцелению, к настоящему единству, к общности сердец. Каждый раз надо внутренне пройти до самого конца, чтобы сделать еще шажок навстречу друг другу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.